Я немножко представлюсь. 6 лет назад я, правда, был в Кишиневе, но, может быть, здесь не только кишиневский. Дритгер Эдуард Иванович, это Башкирия, Россия, город Давлеканово, такой есть небольшой городок. У меня 3 детей, 10 внуков на сегодня так. Я хотел беседу такую о наших переживаниях за детей наших. Основные пункты, они не мои, я скажу уже как есть. А уже остальное материал весь собрал. Я думаю, у нас у всех стоит вопрос все-таки, какими должны быть наши дети. Иногда некоторые родители говорят, мои дети хорошие, что вы им делаете замечания? Ну, явно, делает брат замечание или кто-то, мы парируем, мои дети хорошие. А вот какие же дети все-таки хорошие и какие не очень, да? И к чему нам стремиться? И в Ветхом Завете люди тоже об этом думали. И Псалом Давида я хочу прочитать. Ну, для меня это, другого лучшего места я не нашел, как характеристика идеальных детей. Давайте откроем 143-й Псалом Давида. Стих 12, 143-й псалом в русском, стих 12. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Библейский язык, он такой очень образный. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости». Но я думаю, мы понимаем, где разросшиеся растения. Понимаем, что в народе Божьем, в церкви Божьей, не в мире. Да, у кого-то, может быть, или какие-то молодые люди, они разрастаются в этом мире. Но там это ненадежно. «Видел я нечестивца грозного, разросшегося подобно многоветвистому дереву». А что потом стало? Оглянулся, и нет его. А здесь, думаю, Давид имеет в виду, что разросшееся растение в молодости – это в Доме Божьем. И как приятно, когда молодой человек в церкви вовремя покаялся, вовремя крещение принял. Одно служение, другое. Один молодой брат еще до службы мне говорит, я, наверное, сильно перегрузился, мне надо что-то оставить. Ну, я знал, в общем-то, чем он занимался и как. Я говорю, подожди оставлять. Службу отслужишь, женишься, да, что-то, может быть, и оставишь. Но не торопись. Лучше, когда молодой братик в церкви загружен, может быть, даже и перегружен. Оно лучше, когда в молодости вот такое направление. Лучше, как один другой братик говорит, даже поболеть не дадут. Ищут, звонят, куда делся. Я думаю, мы сами это определяем. Иногда мы болеем, и никто и не спрашивает, а от чего это происходит? От того, что я ничего в церкви не делаю. И поэтому, когда я одно воскресенье не пришел, и второе не пришел, и никто не спрашивает, и никто не ищет. А почему? А потому что все без меня обходит. Как обходилось, так и обходится. Поэтому хотелось, чтобы нам детей наших направлять, не для того, чтобы какие-то цели там, что-то коростные или неискренние, нет. А чтобы искренно детей наших прилепить к Господу. Хорошо, когда про молодого человека можно легче назвать, что он в церкви не делает, чем то, что он делает. В общем-то, это хорошо. За дочерей написано, да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Я думаю, что здесь, и мы понимаем, что здесь речь-то идет не о том, чтобы внешне наши дочери, наши сестры молодые выглядели так. Думаю, что не об этом речь идет, не об этом. А о том, когда сестры могут с детьми заниматься, когда они могут в хору петь, когда они могут на музыке играть, когда они могут в доме молитвы что-то, когда они могут на кухне помочь, когда они могут прийти в многодетную семью и помочь. Я понимаю, вот это искусно изваянный столб в чертоге, да? Когда вот таковы дочери наши. Ну вот такой образ тут как бы Давид дает. Ну и я так 5 пунктов хотел вместе. Может быть, их можно какие-то объединить, какие-то разделить. Ну, не в этом суть. Дело тут не в том, что именно 5. Но как бы таких основополагающих, что нам надо нашим детям прививать. Потому что оно действительно, что прививать? Одна сестра как-то тоже примерно моего возраста подошла и с такой печалью говорит: вот я воспитывала свою дочь по советской газете. Ну, может быть, еще вернусь к этому примеру. То есть, чтобы нам все-таки не по газетам воспитывать наших детей и не по каким-то мирским книгам. Там доброго ничего не найдем. Одно время эта книга Бенджамина Спока, ну, она была популярной. Я слышал такую характеристику за нее, в общем-то, согласен. Это книга, которая испортила весь мир. То есть тогда, когда родители поклоняются детям, от этого будет страшная беда. И мир это уже сегодня пожинает. А Бог хочет, чтобы детей нам воспитывать в страхе Господнем, в наставлении Господнем, ну и немножко расшифровать под наши условия. Ну, первое, на что нужно нам обращать внимание в воспитании детей наших, их нужно готовить к страданию. Думаю, сегодня не во многих семьях детям об этом говорят. Не во многих семьях. А в общем-то, Евангелие, оно полно этих мыслей. Христос, Иоанна 16:33 говорит: «В мире будете иметь скорбь». Он предупреждает, говорит: «Идите за Мною». А сам говорит: в мире будете иметь скорбь. Христос этого не скрывал. Христос сам страдал. И не только Голгофа, и всю жизнь страдал. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий и голову не знает, где преклонить. То есть Христос страдал. Апостол Павел увещевал, Деяния апостолов 14:22, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Я думаю, сегодня мы мало об этом говорим. Нам кажется, время свободное сегодня. Сегодня можно для себя как-то пожить, и дети это впитывают. Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. У нас брат был в Германии, но я не хочу ни в коем случае сказать, что все в Германии так мыслят или большинство. Нет. Ну, среди его родственников такая обстановка была. Он побыл у них, уже домой собирался, а потом говорит: я так посмотрел на вашу жизнь и пришел к выводу, что у вас другое Евангелие. Они так немножко всполошились. А в чем дело? Он говорит: в вашем Евангелии написано: многими развлечениями надлежит нам войти в Царство Небесное. Братья, а сегодня оно к нам приходит. Сегодня развлечения входят в нашу жизнь. Входят в нашу жизнь. Да, я не противник отдыха, где-то нужно нам отдохнуть. Нужно, безусловно. Но когда развлечения уже входят в нашу жизнь, когда дети без этого не мыслят, оно к доброму не приведет. 58 глава Исаия, пророк говорит: если ты удержишь ногу свою в субботу от исполнения твоих прихотей, если ты не будешь пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Думаю, почему иногда радости в Господе нет? А потому что мы ноги наши не удерживаем иногда от прихоти и пустословим. И пустословим. Одну сестричку спрашивает молодую: сколько смс-ок ты можешь отправить в день? Она говорит: ну, 100 можно. Дорогие родители, вот как ваши дочери, если они по 100 смс-ок, да и мальчики не лучше, могут отправлять, это пустословие или это назидание какое-то? Это чистейшей воды пустословие. А потом нету радости в Господе, да? А потом мы думаем. Вот чтобы нам быть готовыми в семье, даже вот вступая в брак, мы на наших браках обычно что семьям молодым говорим? Мы даже поем: желаем счастья, лишь только счастье. Если бы мы апостола Павла позвали на сочетание, иногда бывают такие желания позвать кого-то из видных братьев, чтобы сочитывал. Ну вот позвали бы мы апостола Павла на сочетание, что бы он сказал? Мне вас жаль. Мне вас жаль. Нет, я тоже понимаю, что в браке много хорошего. И желаю счастья и своим детям, и всем, когда молодые женятся. Безусловно. Но все-таки это односторонняя истина. Нет, я это не хочу отменить ни в коем случае. Но если мы только об этом говорим, неправильно мы делаем. Неправильно. Нам нужно и детям, которые в брак вступают, или внукам нашим, нам нужно им говорить, что скорби они будут. Они будут. Потому что они будут. А потом, если человек не приготовлен, а как тогда быть? Человек привык в детстве развлечения, в брак вышел, одно счастье ему наобещали или нажелали, а вступил в брак, вошел в жизнь, и начинаются скорби. А что делать? А что делать? И человек теряется, и ему плохо. А почему? А потому что его не приготовили. Я с детства как-то этот стих, ну, папа мне постарался его в сердце приложить. Я его с детства знал, что он есть в Библии. Думаю, что многие сегодня подростки, молодежь не знают, что такой стих есть в Библии. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Думаю, вот на молодежном или на подростковом, если спросить, кто этот стих знает, думаю, что многие будут не знать его. Они живут и не знают, что есть в Библии такой стих, что благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Одна сестричка уже вышла замуж, ну, дети пошли, немножко трудно стало. Она звонит маме, а мама ей говорит: доченька, такова наша доля. Ну, ее и раньше так воспитывали. Она говорит: папа мне тоже говорил вот этот стих, что благо человеку, когда он несет иго в юности своей. И она легко оправилась, снова дальше понесла. А если бы ее все детство воспитывали: доченька, ты рождена для счастья, и где-то твое счастье ходит, а потом пришли скорби, пришли трудности, а чем потом помочь? И помочь нечем. И мамины слова не имели бы веса. А когда она дома слышала то же самое, ну, а потом просто небольшое мамино напоминание. Я когда это услышал, думаю, сколько надо было проповедей, сколько надо было бесед, чтобы эту молодую маму утешить. А из дома мама позвонила и успокоила, и утешила. То есть, дорогие вот мамы, кто постарше, может быть, где-то мы это упустили, но все равно будем наших детей, ну, как-то ободрять в этом, что скорби – это неотъемлемая часть. Как апостол Петр пишет: чтобы вы не чуждались, как приключение для вас странного. То есть скорби – это не странное. Да, нам это не присуще. Мы хотим от них уйти. Если мы страдали, мы не хотим, чтобы дети наши страдали. Но без этого никак не может быть. Без этого быть. Да, не надо искать скорбей. Я не к тому призываю, чтобы искать скорби. Не надо. Но они обязательно придут. И это ложь. Иногда дьявол обманывает. Вот скорби у тебя, потому что ты Божьим путем идешь. Был бы ты неверующий, у тебя бы не было скорбей. Братья и сестры, это сущий обман. Это сущий обман. В мире скорбей не меньше и даже больше. Если какие-то отдельные люди какое-то время вроде бы, видимо, у них нет скорбей, и мы иногда смущаемся. Это все видимо и недолго. А в общем-то в мире человек страдает не меньше, а еще больше. Когда Раваам отступил от Господа, пришел фараон египетский, наложил дань на его землю, и там такая фраза написана: «Дабы ты знал, каково служить Богу и каково служить царством земным». То есть, раз не хотел служить Богу, не хотел десятины приносить, не хотел жертвы, не хотел храм поддерживать в порядке, будешь служить царю египетскому, и чтобы ты понял, каково служить ему. Я думаю, нам надо понимать, каково служить этому миру, чтобы это и детям передавать, чтобы у них не было мысли, что трудности все от того, что мы Богу служим, а в мире там все хорошо, все в розовом цвете. оно совсем и совсем не так. Я не хочу много об этом говорить. На земле Бог так сказал, что трудности они будут. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, в скорби будешь рождать детей. Были мы на семейном летом, и братья с Украины были. Говорят, ихние там, ну, кто-то, видимо, исследование проводил в Донбассе. Кто же все-таки, ну, составляет долгожителей? И я удивился, как все-таки Библия точно. Бог знает, что говорит. Долгожители в ихнем районе оказались из мужчин шахтеры, которые, конечно, не погибли от аварий. То есть те, кто в поте лица работает, да. А из женщин оказались долгожителями многодетные мамы. Многодетные мамы оказались долгожителями. Как в Бытие написано, в поте лица будешь есть хлеб и в скорби рождать детей. Думаю, как точно. Вроде бы совсем там нету информации о долгожительстве в этом. А Бог знает, что говорит и как правильно жить. Ну и последний, может быть, еще момент о страданиях, потому что разный возраст у нас здесь. Екклезиаст пишет, 12 глава, 1 стих. «Доколе придут дни, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Нет мне удовольствия в них. Я думаю, вот здесь очень точно Библия говорит, человек состарился и говорит, нет мне удовольствия в них. Почему ему так плохо? Думаю, это случается тогда, когда мы привыкли к удовольствиям, когда мы не привыкли жить, служить другим, к страданиям, и вот наступает старость, и нет мне удовольствия в них. Там не написано, что нет смысла в них. Есть великий смысл, и Библия немало об этом говорит. Они и в старости плодовиты и сочны. А если в жизни искать удовольствие, тогда в старости оно будет весьма трудно и весьма печально. Нет мне удовольствия в них. То есть человек привык жить удовольствиями, а теперь они кончились. Как плохо, да? А когда человек привык жить для других, смотришь, он и в 60 лет, и в 70 лет, он цветет и благоухание приносит, хотя и скорбит. Как одна сестра тоже, ну, жила не для себя, можно так сказать. И когда уже смертельно заболела, ее спрашивают, как дела? Она говорит, слава... А, как твое здоровье? Она говорит, слава Богу, плохо. Удивительно, да? Здоровье плохо, она говорит, слава Богу, здоровье плохо. То есть дело мое идет к концу. А если жить удовольствиями, тогда как? Тогда тупик. Нет удовольствия в них. Второе, на что обращать внимание нам, воспитывать детей наших, настраивать их, что смысл жизни в том, чтобы трудиться и служить. Отчасти я уже говорил об этом. Не настраивать детей, что вы будете царствовать, что вам все будет хорошо, что у вас будет, все будет для вас вокруг. И человек вот так вырастает, все для него. А потом сталкивается с жизнью и беда. И он теряется, он не знает, что делать. Были мы в подростковом лагере, вот одна девочка, ну, братья рассказывали, это до меня еще было, говорит, я буду королевой. То есть вот подросток 12-13 лет такие заявления делает. Брат ей говорит, так сейчас королей нету, как же ты будешь королевой? Ну, все равно, я удачно выйду замуж, это на Украине было, и мы будем жить в Крыму. Вот, ну, постарше мамы, да, ну и папы тоже. Вот что с этой девочки вырастет, если она с этих позиций не сойдет? А это же мама ее научила, или папа? Она же не просто так. Это же ее научили вот такой жизненной позиции. А что будет такое? Ну, такую сноху в дом принимать непросто, да, если она королевой хочет быть. А учить наших детей, что нужно труд и служение. Вот это очень важно. За Христа написано Матфея 20 глава, 28 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». И поэтому жизнь Христа так прекрасна, поэтому мы сегодня о нем поем. Даже мирские люди признают, что такого человека не было. как Господь Иисус Христос. Да, люди отвращают от Него лицо свое, но все-таки где-то в глубине души все равно признают, что это истинный человек. Пилат должен был сказать «все человек», то есть вот настоящий человек, вот как надо жить, «все человек». А почему? А потому что Христос не пришел господствовать, а Он пришел служить. Он пришел служить, потому что господство, оно всегда отталкивает, а тем более в семье. Когда кто-то хочет господствовать, оно всегда будет отталкивать. Когда кто-то хочет быть всегда правым, оно отталкивает. В одной семье, ну, можно здесь этот пример привести, в одной семье тоже неустройство было у них такое. И вот, а рядом семья живет, мир и покой, оба. Жена говорит мужу, иди подсмотри немножко, в чем дело, почему у них все так хорошо. Ну, он пошел. Смотрит, жена полы моет, он немножко в сторону отошел, и муж с работы идет. Муж заходит, ну, насколько этот пример верный, не знаю, но важен вывод. И нечаянно переворачивает ведро воды. Ну, и вот он слушает, что теперь будет. Жена говорит, ой, ну зачем я поставила это ведро на проходе? Ну, что я такая? Муж, наоборот, говорит, ты прости, что я под ноги не смотрю. И вот так. Ну, и этот муж пошел, идет к своей жене и говорит, я все понял. Она говорит, ну, в чем секрет? В чем секрет? Он говорит, я все понял. У нас все правы, а мира нет. А у них все виноваты, и у них мир есть. Понятная мысль, да? Будем виноваты, не будем бояться быть виноватыми в семье, братья и сестры. Будет мир. Будем всегда правыми. Будет очень тяжело. Оно и в церкви также, брат немножко уже говорил. Будем хотеть правыми, будет нам всегда тяжело. Ну, я уже это говорил. Адаму тоже Бог сказал, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Будешь есть хлеб. А сегодня насаждается такое в людях, что работать не надо. Надо уметь делать деньги. Надо уметь делать деньги. Не знаю, как у вас в Молдавии, а у нас в России, ну, можно так сказать, почти открыто, что труд считается позором. Может быть, у вас не так? Говорят, некоторые историки исследовали, говорят, почему рухнула Римская империя? Потому что труд в ней начал считаться позором. Думаю, ну тогда наша цивилизация на верном пути. Ну не на верном, а именно на этом же пути наша цивилизация сегодня. Что настоящий труд, ну если не позором, то почетом уже не считается. Кто устроился не работать и получать деньги, вот это предмет зависти, это предмет. Почему многие своих детей отправляют учиться? Для чего? Для того, чтобы они лучше работать могли или для чего? Чтобы не работать, так ведь? Человек понимает в основном, я не говорю про всех, учиться зачем? Чтобы не работать. А Библия все-таки настраивает нас на том, чтобы нам трудиться. Павел о себе говорит, Павел говорит о себе, что я более многих был в трудах. И поэтому мы имеем такого прекрасного апостола, такого прекрасного благовестника, что он действительно труд и в этом трудился, и служил другим. Труд в какой-то мере и определяет человека. Это безбожник Энгельс сказал, труд создал человека. Но там мысль другая, что эволюция, я не эту мысль хотел бы здесь оттенить. Но я хотел бы сказать, что доля истины в этом выражении есть. Человек, который лодырь, он не будет добрым и хорошим человеком. Не будет, не будет. Человек, который не хочет работать, он не будет благочестивым христианином. Не получится. Оно и в церкви, и везде так. А если мы трудимся, мы этим создаем себе доброе имя. Да, я не эволюционный смысл здесь складываю. А когда человек трудится, когда человек жертвует, его имя, оно доброе. Имя доброе. Мы как-то сестру одну замуж отдавали. Ну, наверное, 22 года ей было. И вся церковь понимала, что она за это время успела себе сделать доброе имя. Нет, она специально не старалась, а просто своим служением ее имя стало доброе. Имя стало доброе. Я думаю, мы же хотим, чтобы у наших детей было доброе имя. И для этого надо их настраивать не королевами быть, а служанками быть. трудиться, служить. И имя их не будет доброе. Имя будет доброе. Вот за эту сестру, о которой я уже говорил, она дальше, теперь этот хочу продолжить. Она говорит, я свою дочку воспитывала по газете. А там какой совет был? До 5 лет девочек нельзя ни наказывать, ни работать заставлять. Может быть, мамы кто-то тоже так дочек воспитывает? Она говорит, а теперь мальчиков я воспитывала по-другому. Они у меня работали и наказание получали. Она говорит, теперь мальчики – это мое утешение, а дочка – это мое горе. Да, она член церкви, она замуж вышла, семья. Но я, говорит, не могу без боли на нее смотреть. Церковь, нарекания от нее. Я, говорит, даже не могу на нее равнодушно смотреть. Ни к чему не приучена. Думаю, вот действительно, как? А вот в мире такое насаждается, в мире насаждается. А если мы научим наших детей трудиться, служить, оно всегда будет благословением. Они и в Царстве Божьем пригодятся, и в земной жизни будут иметь то, что необходимо. Это угодно Господу. Когда мы труд... Ну и последнее место еще здесь. В книге Притчи, 24 глава, с 30 по 34 стих, там такой отрывок. «Проходил я мимо человека, поля человека скудоумного, я немножко пропущу, и вот оно заросло крапивой, ограда обрушилась, и там такой вывод. Немного поспишь, немного подремлешь, и придет, как прохожий, бедность твоя». Придет бедность. Человек ничего не знает и ничего не умеет. Одного подросточка спрашивает, ты кем в церкви хочешь быть? Никем, говорит. Ну вот как вот вырастет он, если не изменит свою позицию? Вот так и будет никем. Ну да, может быть, на крещение пройдет, крестят его. А так, и вот такая цель быть никем в церкви, чтобы ни за что не отвечать. А потом жизнь-то бедная, а потом вокруг одно горе, а он хочет быть никем. Пусть Господь милость даст, во-первых, нам самим, а во-вторых, и детям передавать, что трудиться не надо бояться сделать больше других. Я думаю, вот эту фразу иногда дети слышат в семьях. Тебе что, больше других надо? Дорогие мамы, я очень прошу, никогда вашим детям не говорите так. Никогда не говорите, или папы, никогда так не говорите. Можно убить в наших детях желание служить Богу вот такой фразой. А иногда такое говорят. Говорят такое. Не нужно этого делать. А служить Богу, в этом как раз прекрасно, в этом радость. Это то, что, в общем-то, к чему Господь нас предназначил. Третье, чему нужно учить детей, а, в общем-то, и самим в этом пребывать, что Божье, ему должно быть преимущество. Что Божье надо вперед делать. Что когда встает выбор, или свое, или Божье, Божье надо делать вперед. А этот выбор обязательно встанет. Ну, не всегда, не каждый день он, может быть, встает у нас. Но он обязательно встанет. И делать Божье вперед. Христос говорит 6:33 Матфея, ищите прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. Да, оно непонятно. У нас один брат... В свое время тоже так. Мы строили дом молитвы. Но я рассказываю, потому что он сам об этом рассказывал. Поэтому как-то можно и рассказывать. Строили дом молитвы. На каком-то этапе он хорошо трудился, а потом раз и ушел в сторону. Он говорит, я решил, что мне надо свой дом делать. Ну, можно было год подождать. Ну, ладно. Я, говорит, по калькулятору посчитал или в уме, что мне выгоднее заняться своими делами. Занялся своими делами какое-то время, а потом заболел и несколько лет был на инвалидности. Потом глубоко в этом раскаялся. Сегодня он диакон в нашей церкви, то есть Бог помиловал как-то. И он это несколько раз молодежи говорил, дорогая молодежь, не считайте по калькулятору, жизнь по калькулятору не пойдет. Не пойдет она. Ищите прежде Царствие Божие. Ну, от него это очень убедительно было так. Ищите прежде Царствие Божие, не по калькулятору. 2×2=4 – это только по арифметике. А в жизни не так. В жизни не так. А сегодня эта мысль, она усиленно насаждается в детях в наших. может быть, мы взрослые уже как-то меньше, что деньги решают все проблемы. Я не знаю, как у вас, а у нас почти на каждом столбе висят объявления. Деньги без лишних вопросов, деньги на разные нужды. То есть только отрывай номер телефона, и тебе чуть ли не домой принесут кредит. Почти такая обстановка. И оно же действует на человека. И человек начинает верить, что будут деньги, и все решится. То есть калькулятор, это вот истина, она заложена в калькуляторе. Братья, сестры, она там не заложена. Не заложена там. Бог вот так вот остановит, положит на кровать, и будешь долго там лежать. Будешь к Богу горько плакать, да? Боже, встать не разреши, а Бог скажет, полежи. Не всегда Бог так делает, но иногда делает. Чтобы мы поняли, что Божье надо вперед делать. А когда мы делаем Божье вперед, Бог о нашем позаботится. Бог позаботится о нашем, братья, сестры. Может быть, даже и примеры тут излишние. Позаботится. И дочка замуж выйдет. Я уж один пример приведу. Я их сочитывал, эту пару немножко приведу тоже. Она переехала в город учиться, в большой. Ее там встретили недружелюбно, в общем-то, сестры некоторые. Вот ты приехал наших женихов забирать. А тут был призыв нужного издательства, сестры. Она оставила учебу, пошла в издательство. Совсем не от обиды, не от огорчения, а просто мысль какая была. Почему кто-то трудится, кто-то жизнь, молодость жертвует, а я свою жизнь устраиваю. А почему мне не потрудиться? И получилось как? Пришла в издательство, а там на этой точке работает брат вот с этой большой церкви, хороший брат. В церкви он бы ее никогда не увидел. Это 99%, что в церкви он бы никогда ее не увидел. Потрудились в издательство, по-моему, 3 года она трудилась, он больше. Поженились, сейчас его рукоположили на благовестника в церкви. Я так смотрю, думаю, мама иногда, я до этого с мамой разговаривал. Я говорю, вы не жалеете, что ваша дочка учебу бросила, ушла? Нет, говорит, нисколько. Я говорю, Бог вам воздаст. Если бы я знал, что за этим стоит, может, я бы так не сказал. Через год, я их сочитывал. Не всегда так бывает. Это я пример просто к чему привожу. Что все-таки искать прежде Божьего, оно всегда лучше. Даже если дочка замуж не выйдет, или если что-то не устроится. Все равно, если мы в жизни искали прежде Божьего, жалеть об этом мы никогда не будем. Никогда не будем. Будем устраивать, заняты только своим, а Божьим будем пренебрегать, будем жалеть. Обязательно будем об этом жалеть. Потому что Господь так сказал. А Бог знает, как устраивать нашу жизнь. Бог знает, как делать. Как сыновей наших благословлять. Как дочерей наших благословлять. Бог знает, как это сделать. Бог знает. Хотя иногда уму непостижимо. Я уже тоже это рассказывал. У нас узник брат был, сейчас он уже у Господа. Он говорит, я сидел в тюрьме, я моим детям ничем не мог помочь. Можно себе представить, в те советские времена и так зарплаты небольшие, а еще папа в тюрьме сидит, а сыновья и дочери подрастают. А сейчас, говорит, я уже состарился, никто моей смерти не ждет, чтобы было где жить. У всех детей есть где жить, и никто не ждет, чтобы я умер и чтобы занять мой дом. А как? Иногда и уму непостижимо как, но Бог это делает. Бог это делает. Это делает Господь. Это в Божьем заложено. За Моисея написано, он взирал на воздаяние. Я думаю, вот эту сторону тоже мы мало, может быть, детей направляем на воздаяние. Где-то, может быть, здесь нацеливаем. Да, сыночек, трудись, Бог тебя здесь благословит. Но это истина, но это не полная истина. Полная истина все-таки, когда мы детей наших направляем на воздаяние. На воздаяние. Что будет воздаяние на небе, что есть вечность. Вот ради этого служите Богу, ради этого трудитесь. Здесь нам надо и самим показывать пример. Наши дети дальше нас, бывает исключение, но в основном-то нет. Сынок говорит, ну, сыну молодому предлагают проповедь, он говорит, а папа не проповедует, а я что буду проповедовать? То есть, получается, вот не хочет. Да, бывает, конечно, счастливое исключение, слава Богу, но не всегда. Если мы сознательно думаем, что наши дети лучше нас пойдут, бывает, на собрании сидишь, смотришь, папы нету, папа работает в пятницу на собрании, дети на собрание пришли. Долго это будет продолжаться или недолго? Думаю, что недолго. В лучшем случае они будут с папой работать, а в худшем их вообще не будет в церкви. В худшем так. Поэтому, чтобы нам самим показывать пример, Говорят, одна из причин, почему израильская армия такие победы одерживает, арабские сержанты их учат такой команде «вперед», а еврейских сержантов учат команде «за мной». Разницу поняли? Вот если мы в наших семьях будем детям говорить, дети, вперед, много будет успеха? Немного. Может быть, да. Счастливые исключения бывают, но немного. А чтобы мы могли нашим детям сказать «за мной», «за мамой», «за папой», «за дедушкой», ну, или еще как-то, это будет иметь успех, будет иметь благословение. И взирать на воздаяние. Четвертое. Что детям нужно прививать, что святость лучше греха. Вот Даниилу родители сумели привить, что святость лучше всего. Святость лучше положения в обществе, святость лучше счастья. Святость – это самое высокое. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Ну, историю Даниила мы хорошо знаем. Был ли Даниил от этого несчастный? Нет, нет. Но если бы он искал счастье, то где-то погиб бы, где-то он бы погиб. Подставил бы, принял бы честь от Валтасара, почести какие-то, и в эту ночь его бы вместе с Валтасаром и убили бы. А Даниил занял позицию, что святость лучше, святость лучше. Иов – удивительный человек. Я понимаю, конечно, есть там еще один секрет, но один из секретов, почему Иов – ну, такая личность, которая устояла во всем, один из секретов очень простой. Завет положил я с глазами моими. То есть глаза его были чистыми. И на такого человека Бог мог положиться и говорить сатане, попробуй, попробуй, испытай его. На такого человека можно положиться. Это мне хотелось и к братьям, и к сестрам. И чтобы нам это детям передавать, что хранить себя чистыми в целомудрии, это великое преимущество, великое преимущество. И много здесь мы имеем потерь. Где-то через телефоны сегодня, через интернет дети оскверняются. Иногда в детских лагерях, когда послушаешь переживания детей и думаешь, многие родители пребывают в блаженном неведении. Какие искушения и чем дети занимаются. Я думаю, чтобы нам, родителям, не выбирать вот такую позицию блаженного неведения, а чтобы спрашивать наших детей, чтобы знать, что у наших детей в телефоне, чем они живут. Давид уже устал в старости, но о нем написано, он не стеснял Адонию, по-моему, да, вопросами. Вот если мы детей вопросами не стесняем, думаем, так легче, так проще. А потом вот такое горе, вот такие беды. Святость лучше греха. Я два примера приведу. Братья говорят нам, время сколько, но я все равно боюсь, надо есть. Поэтому, может быть, сильно долго не буду. Два примера. Мне они как-то, хотя, в общем-то, не рядом они в Библии стоят, но много в них похожего. Это Иосиф и Самсон. Вот Иосифу с детства отец мог внушить, что святость лучше всего. Святость лучше греха, она лучше. Поэтому он мог сказать, как я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом. Сперва его за святость продали, вернее, сперва его ненавидели за то, что он доносил худые слухи. Потом его продали, а потом еще и в тюрьму посадили. И кажется, папа, ты меня неправильно воспитывал. Вот я слушался, а оказался в тюрьме. Но это только на время. Это только на время. А потом мы видим, какая прекрасная личность. Срочно зовут Иосифа к фараону. какой у него прекрасный дух. Он говорит, Бог даст ответ во благо фараону. Голова у него работает, он посчитал, что за 7 лет надо собирать пятую часть, чтобы как раз хватило. Удивляешься. Сегодня люди институты кончают и иногда не могут подсчитать, сколько же нужно хлеба, чтобы хватило. А тут человек сидел в тюрьме, ну хотя он работал управителем у Потифара, да, и он моментально сориентировался, как нужно сделать. Нужно житницы построить, нужно людей назначить, нужно поставить главного человека. И когда фараон послушал, он понял, что таких слуг у него нету. Таких слуг, вот в тех, которые сидели вокруг него, нету. Он говорит, где мы найдем человека, в котором был бы дух живого Бога? И все слуги поняли, что они не дотягивают до Иосифа и единодушно назначают его. Вот жизнь, когда человек святость предпочитал. Да, не всегда оно так ярко, конечно. А вот другой случай, Самсон. Хотя родители и хотели, и переживали за него, а как-то не получилось. Не получилось вложить вот эту мысль, что святость лучше всего, лучше всяких других действий. Я не буду повторять подробно все, что с Самсоном случилось. Ну, в общем-то, незавидный путь. Свадьба на языческой женщине. А свадьба чем кончилась? Хлопнул жених дверью и ушел. Мы бы хотели, сестры, братья, чтобы зять вот так поступил. Не хотели бы, да? Невесту отдали другому. Я ей тоже очень сочувствую. Обычно мы Самсона жалеем. А каково невесте, да? Сидеть на браке с одним, а потом с другим оказаться. А потом через некоторое время пришел Самсон, поджег поля, а потом это чем кончилось? Кого потом сожгли? Тестя сожгли и невесту сожгли. Ужас какой, да? Ужас. Потом дальше, потом Далида, потом Самсону глаза выкололи, потом он оказался в темнице так же, как Иосиф. Только, братья и сестры, за одно дело они оказались в темнице или за разное? За разное. Иосиф оказался за святость в темнице, а Самсон за грехи свои. Обоих потом позвали перед вельможами, перед правителями. Иосифа позвали. И Самсона позвали. Только Иосифа для чего позвали? Чтобы послушать, что Бог скажет. Ну, может быть, фараон так не понимал, но Иосиф его поправил и говорит, Бог даст ответ. Самсона тоже позвали. Для чего только? Чтобы он позабавил нас. То есть Самсон к 30 годам или к 25, сколько ему было? Ну, примерно так. Он стал забавой. А потом какой дух у него? Он говорит, умри, душа моя, с филистимлянами. Иосиф не сказал, умри, душа моя, с египтянами. Голод будет, я умру, и вы все умрете. У Иосифа не было такого духа. Вот святость, какие добрые плоды она произвела. Иосиф потом еще и дом отца своего спас от голода, и Египет спас от голода. И в Библии какой пример оставил. Я думаю, мы бы все хотели, чтобы наши дети имели бы судьбу, как у Иосифа. Но для этого им надо привить, что святость лучше греха. Лучше. Она лучше греха. А Самсон силу имел, а оно не помогло. Оно ему ничего не дало. Позорная такая, ну такой конец. Да, хотя он в Новом Завете и в героях веры числится, да. Но все-таки, думаю, мы бы все равно хотели, чтобы у нас не Самсоны все-таки были, а Иосифы в наших домах. А для этого нужно вот эту мысль привить, что святость, она лучше. Кто имеет страх Господень, зло не постигнет его. Нашим детям привить страх Господень. Дети, бойтесь Господа. То есть, когда папа с мамой не будут видеть, бойтесь Господа, бойтесь. Вот это привить, это великая ценность. Как плохо, когда дети этого... А сегодня, думаю, в этом большая нужда в наших церквах, что где-то молодежь, где-то дети, вот это понимание уходит. Понимание это уходит. В одной церкви испытания перед крещением, ну и уже вроде бы все идет благополучно, и в последний момент служитель задает вопрос, можно ваши телефоны посмотреть? И только один был готов отдать свой телефон. Ну, и крещение отложили, одного крестили вроде бы. Ну, а с другой стороны, я думаю, ну а как вот эти молодые люди собирались принимать крещение? Ну ладно, служитель прямой вопрос задал, но разве совесть не должна бы сказать и без этого? Один служитель говорит, когда молодые приходят ко мне, у меня, в общем-то, запасенность 70 вопросов перед объявлением к ним. Я когда услышал, думаю, хороший бдительный служитель. Но он говорит, я не всем все вопросы задаю. Я согласен, бдительный служитель. Но а с другой стороны, братья и сестры, о чем это говорит? Это говорит о том, что уровень доброй совести не вверх у нас идет в наших детях, а вниз где-то. Где-то вниз идет. И это реально, это реально. Это сегодня наше переживание, наша проблема. Думаю, чтобы нам внушать нашим детям, что добрая совесть – это великое сокровище. Объяснять нашим детям, что крещение – это Богу добрую совесть обещать. А если доброй совести нет, то чего обещать тогда? Чего тогда обещать нечего. Если вот так с грязным телефоном, ну, если бы прямо не спросили. Ну, я не хочу на этом много останавливаться. Просто чтобы нам как-то вот это к сердцу приложить. Святость, она никогда не угнетает. Как-то я такую мысль услышал от брата, мне она очень тоже близко. Святость человека не угнетает, угнетают его грехи. Да, в какой-то момент может показаться, что святость, она затрудняет нашу жизнь, как у Иосифа. Ну, а в целом, кому потом стало труднее, Иосифу от его святости или Самсону от его грехов? Самсону от грехов стало намного-намного теснее. Да? Пусть Господь нам даст милость эту. Ну и последний пункт такой, чему тоже нам надо детей наших учить, это прощать и искать прощения. Христос в 6 главе, где говорит о молитве в Нагорной проповеди, 14-15 стих, эту мысль приводит. «Если вы не будете прощать от сердца брату согрешение его, то и Отец ваш Небесный не простит вам, не простит». То есть, чтобы прощать и искать прощение. Чтобы дети как-то с детства приучались, что если ты согрешил, надо просить прощения. А бывает так трудно. Смотришь, ей 4 годика внучки, а просить прощения не так просто. Кажется, ну ладно, человек взрослый, какой-то авторитет, есть трудно просить прощения. А тут 4 годика, ну какой авторитет? Какое, как сказать, нет, трудно просить прощения. Думаю, вот нам надо детям нашим это и объяснять. И к этому их подводить, что надо просить прощения. Да, нелегкомысленно, но быть готовыми просить и прощать, и прощать. Отца моего на золотой свадьбе, брат, который вел, ну так у нас на вечернем собрании, в воскресенье такой немножко юбилей был, спросили, что вы пожелаете молодым мужьям. Он подумал и говорит, что самое главное в семейной жизни. И примерно он говорит такую мысль, что прощать. Мы все не идеальны, и не все у нас получится. И жены не идеальны, и мужья не идеальны. Но если мы настроены прощать, у нас в жизни всегда будет мир, всегда будет устройство. Наши жены будут всегда самыми хорошими. Наши мужья будут самыми хорошими, если мы будем готовы прощать. А обида, она разъедает. Ну, месть, слава Богу, она в наших кругах, я бы сказал, такой большой проблемы нету. Может быть, отдельные случаи. А вот обида – эта проблема нам знакома. И человек живет с обидой год, два, три, а обида разъедает. Потому что Бог не может дать дождя благословения, если в моем сердце обида. Не может благословения. Я на мужа обижен, я на жену обижен, я на брата обижен. Потом дети это впитывают. И потом такой круг, так тяжело бывает и в церкви, и в семье. Поэтому, чтобы нам как-то настраивать детей наших и себя, прощать. Саул был обижен. И что эта обида в конце концов сделала с его жизнью? Ну, в конце концов, она его привела к самоубийству. Ну, может быть, мы скажем, это крайний пример. Ну, может быть, да, не всегда оно так. Но к доброму обида никогда нас не приведет. Если мы считаем, что я имею право обидеться, неверно. Может быть, по закону и так, может быть. Но простить оно всегда лучше. Простить всегда лучше. Иногда такие мысли приходят. Если я ему прощу, он ничему не научится. Или это глупо. Братья и сестры, это совсем не так. Совсем не так. Иосиф – это образец, который, ну, не образец, это человек, у которого было причин для обиды больше, чем у нас с вами. Обидеться на отца за разноцветную одежду был повод у Иосифа? Был. На братьев повод был. На Потифара, на жену был? Был повод обидеться. У него было много поводов. На Бога был повод у Иосифа обидеться? Был. А Иосиф как все это воспринимал? Я боюсь Бога, я вам давно все простил. Братья, и вот как жизнь Иосифа? Она красивая или она некрасивая? Она красивая жизнь. А от чего? Одна из причин, что он мог прощать. Будем прощать, наша жизнь будет красивой, братья и сестры. Будем наших детей учить прощать, искать прощения, будет красивой. Оно в любом обществе, когда мы готовы признать свою вину. А бывает, человек не научен этому и уходит из церкви обиженный, а виноваты в этом другие. И так печально, так тяжело. Думаешь, ну, ушел из церкви, а виноваты другие. И как потом человеку подняться, как вернуться? А где-то в семье этому научили. Вини всегда других, всегда виноваты другие. Если мы наших детей защищаем от церкви, братья и сестры, это самое худшее, что мы можем им сделать. Самое худшее, что мы можем им сделать. Да, от греха их надо защищать. Иногда, может быть, где-то и от каких-то обид на улице, может быть, надо иногда вмешаться, когда обижают наших детей, может быть. Но часто мы это делаем совсем не по делу. Не дали какое-то участие нашему ребеночку, мы заступаемся. Сделали ему замечание, мы заступаемся. И так дальше. А потом этот ребенок, он не понимает, что он виноват. Он не понимает, что ему надо каяться. Он не понимает, что ему надо прощения просить. А в итоге мы заложили это. Мы сами это заложили. Оно очень просто. Даже вот в нашей церкви по семьям смотришь, один папа, у него такая примерно позиция. Если виноват, я добавлю. И у него все дети входят в церковь без каких-то переживаний. Ну, конечно, есть переживания всякие, без этого быть не может. А когда смотришь в семье, немножко защищает своих детей. Тебя не понимают в церкви. Не едь на курсы, к тебе там придираются. Вот такая позиция, и смотришь переживания. Многие, может быть, долгие и слезы за детей. А зачем, да? Где-то мы сами закладываем вот таким подходом детям нашим, а потом сами будем переживать. Да, Бог окажет милость. Я не говорю, что это безнадежно. Бог оказывает милость. Но сколько лишних переживаний себе и детям мы этим закладываем. Мы этим закладываем. А чтобы нам просто и смело, ну и определенно, чтобы наши дети понимали, что они могут быть виноватыми, и что часто они бывают виноватыми. Тогда им и перед Богом каяться легче, и все проще, и блаженство в этом, в прощении. А когда мы получаем, каемся и получаем прощение, какое великое в этом преимущество. Какое великое преимущество. Псалом 31, 2 стих. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи прощены». А прощены грехи кому? Кто сам прощает. Тому и приходит прощение. Тому приходит прощение. А в этом и наша будущность. Христос разбойнику говорит, ныне же будешь со мной в раю. Он понял, он говорит, мы достойные по делам нашим приняли. Вот чтобы нашим детям нам это прививать, что они достойны по делам нашим принимают, когда им замечания делают, не вставать никогда на сторону детей. Даже если явно несправедливость, лучше вы пойдите и переговорите это со взрослым, допустим, там, руководителем молодежи или еще как-то, или кто с детьми занимается. Ну, я допускаю, что могут быть какие-то несправедливости, но даже если так случилось, ну, пойдите один на один потихоньку это переговорите. Но ни в коем случае не вставайте на сторону детей. Добрых плодов из этих посевов никогда не вырастет. Никогда не вырастет. Поэтому пусть Господь благословит нас. Хотелось на этом и закончить, чтобы нам, детям нашим, вот эти добрые семена так посеять. Я их коротко еще раз повторю и закончу. Чтобы наших детей нам готовить к страданиям. В этом мире это сегодня непопулярно. Непопулярно. Когда мы еще учились в школе, нам говорили, у вас есть обязанности и права. А сегодня, в общем-то, людям говорят, у вас есть права и возможности. Про обязанности сегодня даже не хотят как будто говорить. И человек так вырастает, у него есть права и возможности. А потом горе, а потом беда. Трудиться и служить. Вперед Божье. Вот эти принципы, святость лучше греха, лучше всего другого. И чтобы нам прощать, понимать, что мы нуждаемся в прощении, и прощать других. Когда мы сами просим прощения, нам легче и других прощать. А еще такая мысль, как-то брат один тоже на курсах выразился, мне это запомнилось. Через прощение в нашу жизнь приходит исцеление. Мы иногда думаем, что исцеление придет, когда справедливость будет вокруг нас. И мы иногда пытаемся устанавливать вокруг себя справедливость, и хотим этим исцелить свою жизнь. Братья и сестры, не получится, не получится. Если дети этому научатся, не получится. А когда мы готовы простить, наша жизнь, она будет исцеляться. Как жизнь Иосифа, мы уже говорили, да? Бог исцелил его жизнь. Исцелил даже то, что казалось трудно. Поэтому на этом хотелось закончить, чтобы Бог благословил нас. Я еще раз прочитаю стих, с которого начал, чтобы вот такие дети, вот такая молодежь у нас была. «Да будут сыновья ваши, как разросшиеся растения в их молодости, и дочери ваши, как изваянные столпы в чертогах». Пусть Господь нас вот в этом благословит. Аминь.